Кары келсе ашка, жаш келсе ишке дегендей, өлкөнүн келечеги биздин. Жаштардын эмей кимдин колунда?
Асиси танкы азаттыктан Азаттык Плюс телеберүүсүн радио үчүн чыгарылышын уктуңуз. Урматтуу угарманы, Ушту менен танкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.
Кыргызстанда саат 8 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 21 августтагы таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студиядан баштайт. Алдыда 1 саат эфирде болобуз, анын 30 мүнөт өтөмөнкүчө. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн кызматын тапшырып шайлоого аттанат.
Ажоз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставкасын кабыл алып, көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет.
Сауд Арабия 27 жылдан кийин Ирак менен чек арасын ачууну чечти.
Бул бекеттин ачылышы Сауд Арабияга жана Иракка инвестициялык жана экономикалык мүмкүнчүлүк түзөт.
Владимир Путин Рамзан Кадыровтон эмне үчүн сестенет? Бул тууралуу дүйнөлүк басма сөзгө баяндама түрмөгүндө айтып беребиз. Ал эми сөз дайра берүүсүндө адамдардын пейилин кеп кылабыз.
Каакы ордуна көрбөө деген тоготпо, киши ордуна көрбөө дегенди туюндурат.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктарды угабыз, сөз Каным Гүлелкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Сооронбай Жээнбеков шайлоого байланыштуу кызматын тапшырат. Бүгүн өкмөт кезексиз жыйынга чогулуп, жаңы окуу жылына даярдык маселесин талкуулайт. Ушул эле жыйында премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу кызматын тапшыра турганын расмий жарыялайт. Бул маалымат Азаттыкка өкмөт башчысынын маалымат катчысы Чыңгыз Эсенкулу уулу ырастады. Премьер-министр кызматтан кеткенден кийин президент Алмазбек Атамбаев өкмөттүн отставкасын кабыл алып, көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн түзүүгө мандат тапшырышы керек. Андан соң Жогорку Кеңештин кезек сессиясына чакыруу чечими кабыл алынат. Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбековдун Азаттык радиосуна билдирген оюнча, парламент 25 августта кезексиз жыйынга чогулушу ыктымал. Президент кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПнын курултайында көрсөтүлгөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык ал БШКдан президентке талапкер деген мандат алган соң кызматын тапшырууга же убактылуу четтеп турууга тийиш. Буга чейин айрым талапкерлер Жээнбековдун жер жерлерде эл менен жолугушуп, өкмөттүн пландары тууралуу айтып беришин үгүт катары баалашкан. Алар административдик ресурс колдонулуп, шайлоо мыйзамдары бузулуп жатканын айтып, борбордук шайлоо комиссиясына дагы арызданышкан. Ал ортодо Жээнбеков топтогон 4000 кол тамга жараксыз деп табылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу Жээнбеков топтогон кол тамгаларды текшерип чыкты. Анда 3810 жараксыз деп табылганын Азаттык радиосуна БШКдан кабарлады. Маалыматка караганда Жээнбековдун ыйгарым укуктуу өкүлдөрү БШКга жалпысынан 49779 кол тамгаларын өткөрүшкөн. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда президенттик жарышка катышуу ниетин билдирип арыз тапшыргандардын 51 калды. Алардын ичинен кол топтоп тил сынагын өтүп жана 1 000 000 сом күрөө койгон Темиз Тариев менен Өмүрбек Бабановго президентке талапкер макамы берилген. 21 августта ушундай макам Жээнбековго тапшырылары айтылды. Өткөн апта борбордук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаев топтогон 30000 ашуун кол тамгаларды жараксыз деп тапкан. Ага кол тамганы чогултууда шайлоо мыйзамдары сакталбаганы себеп болгон айтылган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кыргызстанда ВИЧ-СПИДдин алдын алуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер жана ооруга байланыштуу соңку жагдай тууралуу бүгүн өкмөттүк угуу болот. Анда быйыл сентябрда Бишкекте өтө турган эл аралык конференцияга даярдык маселеси да карылмакчы. Бул тууралуу Азаттык радиосуна республикалык СПИД борборунун директорунун орун басары Айбек Бекболотов билдирди.
18-19 сентябрда улуттук конференция ВИЧ тууралуу өкмөт тарабынан өткөзүлөт. Кыргызстандагы кырдаал көйгөйлөр жана келечектер жана чет өлкөлүк мамлекеттер менен тажрыйба алмашуу, жаңы дары дармектер, башка мамлекеттердин тажрыйбалары, финансылык каржылоо мамлекет тарабынан ошондой суроолор коюлат.
Соңку маалыматтар боюнча Кыргызстанда 7,5 миңдей адам ушул инфекция менен каттоого алынган. Ушул күнгө чейин виш жуккандар арасынан 1640 адам көз жумду. Дамаскта ракета кулап 6 киши наут болду. Сириянын борбору Дамаск эл аралык соода жарманкесинен алыс эмес жерге ракета кулап бир нече киши наут болду. Адам укуктарына байкоо салган сириялык борбордун 20-августта билдиргени боюнча андан 6 киши каза тапты, 10 адамдар жараат алган. Жергиликтүү маалымат каражаттар окуя болгонун ырастап, окуянын чоо жайын ачык жазышкан эмес. Согуш болгонго чейин жыл сайын өтүп турчу Дамасктагы эл аралык жарманке 2011 жылдан бери эми алгачкы жолу ачылган болчу. Ага 40 ашуун өлкөнүн өкүлдөрү келет деп күтүлүп жаткан. Башар Асаттын өкмөтү жарманкенин кайрадан ачылышын өлкөнүн стабилдешүүсү катары кубаттап жаткан эле. Испан полициясы Барселонадагы кол салуу үчүн шектүүнү издөөдө. Кол салууларды даярдаган деп теги боюнча мароккалык адам изделип жатат. Полициянын 20-августтагы билдирүүсүнө караганда Алканар деген шаарчадагы үйдүн 120 газ баллон табылды. Биликтер мына ушул жерден бир нече ай бою террордук чабуул даярдалган деген ишенимде турушат. Газ баллондор табылган үйдөн Барселонада кол салуудан бир күн мурда 16-августта жарылуу болуп кеминде 2 адам мерт болгон. Террордук түйүндүн мүчөлөрү деп шектелгендердин 5 Барселонадан алыс эмес Камбрилис деген шаарчада 17-август күнү полиция менен атышууда өлтүрүлгөн эле. Зыяратчылардын акыркы тобу ажылыкка учуп кетишти. Ажылык амалдарын аткаруу үчүн кыргызстандык зыяратчылардын акыркы тобу Сауд Арабияга бүгүн Ош Жидда багыты боюнча учуп кетти. Муфтияттын басма сөз кызматы билдиргендей, биринчи 3 каттам Бишкек Мадина багытында, андан кийин 12 каттам Ош Мадина Ош Жидда багытында учкан.
Ош Жидда багыты боюнча Меккеге учат алар түзүлөчү. Бүгүн акыркы рейс учат, анан болду. Ошон менен Кудай буюрса 30-августтарда ажылык амалдары башталат да. Андан кийин 8-сентябрдан тарта кайтып келе башташат.
Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4760 орун бөлгөн. Сапардын баасы $2760 деп чечилген. Кыргызстанга кайтуу жараяны 8-сентябрдан башталат. Санжар.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Кабарлардын соңунда бир маалымат айта кетейин. Окумуштуулар бүгүн күн тутууларын кабарлап жатышат. Бул табигый кубулушту толугу менен Америка континентинде жашагандар байкай алышат экен. Жаңылыктардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын кээ бир аймактарында жаан-чачын болот, бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 25-30, ысык көл дубанында 18-23 градус ысыйт. Нарын жергесинде 20-25 градус нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, күндүн табы 29 градуска чейин жогорулайт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Жогоруда кабарларда айтылгандай, премьер-министр Сооронбай Жээнбеков бүгүн кызматын тапшырат. Борбордук шайлоо комиссиясы да аны бүгүн расмий түрдө президенттик шайлоого талапкер кылып катты айтып айтылып жатат. Ал эми Жээнбековдун ордуна ким келет деген суроо талкуунун чордонунда. Кээ бир маалыматтарда өкмөт башчылыкка президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков келет деген сөздөр бар. Толугураак Улан Негизбаев баяндайт.
Өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу 21-августта өтө турган өкмөттүн жыйынында кызматын расмий тапшырат. Бул тууралуу Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынан депутат Рыскелди Момбеков Азаттыкка билдирди. Анын айтымында дүйшөмбү күнү өкмөттүн жыйыны өтүп, анда премьер-министр Жээнбековдун отставкага кетери расмий жарыяланат.
21-август күнү Жогорку Кеңештин кезек сессиясы болбойт. Мендеги маалымат боюнча 21-августта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезексиз чоң жыйыны болот. Мына ошол жыйында аракеттеги аткаруу бийлигинин башчысы ажолукка талапкер Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткендиги боюнча билдирүү жарыялайт. Демек ошол күнү Ажыбыз Алмазбек Шаршенович өкмөттүн отставка кабыл алып, ошол эле күнү көпчүлүк коалицияга жаңы өкмөттүн курамын жана түзүмүн куруу боюнча мандат тапшырышы кажет. Жогорку кеңеш спикер 3 күндүк мөөнөттүн ичинде жогорку кеңештин кезексиясын чакырат. Бул ага сунушту коалициялык көпчүлүк киргизет.
Президенттик кызматка Жээнбековдун талапкерлиги 15 июлда КСДПнын курултайында көрсөтүлгөн. Шайлоо мыйзамдарына ылайык, ал БШКдан президенттикке талапкер деген мандат алган соң, кызматын тапшырууга же убактылуу четтеп турууга милдеттүү. Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Жээнбековдун талапкер катары расмий катталышы дүйшөмбүгө туш келиши мүмкүндүгүн четке каккан жок. Буга чейин премьер-министр БШК кайсы күнү мандат берсе, ошол замат кызматын тапшыраарын айткан. Жээнбековдун президенттикке ат салышам деген атаандаштары буга чейин эле аны кызмат абалынан пайдаланып жатат деп коомчулук аркылуу айтып келатышат. Андай билдирүү менен чыккандардын бири Акшумкар партиясынан ажолукка аттанган Темир Сариев, эми Жээнбековдун өкмөт башчылыктан кетери тууралуу кабарды кубаттап жатат.
Жээнбековдун отставкага берем дегени бул туура бериш керек. Ошондо бул бирдей шартта барганга кандайдыр өйүлгө түзүлөт. Экинчиден, албетте административдик ресурс иштебейт деп биз айта албайбыз. Аяка Исаков келеби же башка бирөө келеби сөзсүз түрдө иштейт. Анткени бийликтин табияты ошондой. Бул жерден бир гана ушул коомдук уюмдар, коомубуз, элибиз эрдабдан мындай катуу көзөмөлгө алыш керек, өзгөчө массалык маалымат каражаттары алыш керек.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Данияр Төлөнов Жээнбеков 21 августта кызматын тапшырса, кезексиз жыйын 25-ине туш келерин кыйытты. Анын ордуна президенттик аппараттын башчысы Алмазбек Атамбаевдин оң колу саналган Сапар Исаковдун келери айтылууда. Саясат таануучу Эмил Жураев өкмөт башына Исаковдун келери мурдатан белгилүү дейт.
Премьер алмашат дегенде эң биринчи эле айтылган кишинин аты ушул Сапар Исаков болчу. Бул жерде жаңылыгы жок. Маанилүүрөөк жери бул саясатта жана келе жаткан шайлоо төңөрөгүндөгү кыймыл аракетке маанилүү да. Анткени Исаковдун коюлушу бул 1-2 айлык гана эмес, шайлоодон кийинки да өкмөттүн түзүмүн сактап калуу максатынан кабар берет. Анткени бул жөн гана убактылуу гана туруп турчу киши болбой калат анда.
Анткени менен президенттикке талапкерлердин дагы бири Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов бейтараптыкты сактоо үчүн шайлоо учурунда өкмөттү убактылуу адам башкарып турушу керек деген оюн билдирген. Мыйзам боюнча жогорку кеңешти кезексиз жыйынга президент, спикер жана парламент депутаттарынын 1/3 чакыра алат. Премьер-министр кызматын тапшырса, өкмөт курамы толугу менен отставкага кетип, анын ордуна көпчүлүк коалиция жаңы курамды көрсөтүп, депутаттардын 1/2 макул болууга тийиш. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Алтапта социал-демократтар партиясынын ардагерлери жана Апрель инкылабынын баатырлары президентке, жогорку кеңешке жана өкмөткө кайрылып, Сапар Исаковдун премьер-министр кызматына келишине каршы экендиктерин билдиришти. Кайрылуу элери аны мурунку бийликтин өкүлү катары сыпатташкан. Белгилей кетчү жагдай, кайрылууга кол койгондордун айрымдары партиянын ички тартибин бузду деген жүйө менен КСДПнын катарынан чыгарылган болчу. Бирок Исаков премьер-министр болот деген сөздөр азырынча божомол катары эле айтылууда. Ошол эле учурда Исаковдун мыкты азиз экенин белгилеп, башбакандык кызматка татыктуу дегендер да жок эмес. Алдыда ушул темада саясат талдоочу Эдил Осмонбетов менен маекти сунуштайбыз. Эдил мырза, Сапар Исаков өкмөт башчы болот деген божомол канчалык негиздүү жана бул кызматка Исаков канчалык татыктуу эгер премьер министр болуп кала турган болсо?
Мындай ар кандай усак же мындай божомол катары айта беришет, бирок мен ойлойм, мындай Сапар Исаков эле болуш керек. Булчу эмне үчүн? Бул биринчиден биз азыр аябай мындай дымактуу бир жаңы долбоорду баштап атпайбы, мындай таза коомдучу. Анан азыр ал таза коом аябай дымактуу, анан бирок аябай мындай Кыргызстанга саналитик керектүү бул долбоор да. Эмне үчүн? 21-кылымда саналитик же мындай жаңы инновациялык экономика курбасак, анда биз артта калып калабыз да. Ошон үчүн азыр бизге мындай кандай премьер министр керек? Саясатчы эмес, бизге сөзсүз мындай жаңы премьер министр керек. Анан анын көз карашы 21-кылымдын анцезиги болуш керек биринчиден. Экинчиден, геосаясаттык, геоэкономикалардык кырдаалды түшүнүш керек сөзсүз.
Демек, сиз Сапар Исаковдо ушундай сапаттар бар деп ойлойсуз?
Азыр аябай оор болот. Эмне үчүн? Биз карап атпайбыз. Азыр биринчиден 2016 жылы Американын экс-президенти Барак Обама айткан, Берлинге баргандачы, урматтуу биздин НАТОго кирген, Европа биримке киргенде даярдангыл 2017 аябай оор, катаал, татаал жыл болот депчи. Даярдангыла. Биз так даярданышы керек. Эмне үчүн? Биз бир жагынан ЯЭПти мүчөбүз. Туурабы? ШКОга киребиз. Бирок биздин мындай аябай жакын мамлекет Орусия болгондон кийин ал асыл экономика жагынан санкция болуп атат, кысымга салып атабы, туурабы? Ал сөзсүз бизге дагы таасири тиет. Казакстандын президенти айтып атат, бизге дагы таасири болот сөзсүз. Алар кысым салгандан кийин анан Трамп жаңы колгондон кийин жаңы санкция бул аларга дагы жаман болот. Эмне үчүн? Бул каражат жагынан анан мынау башка экономика тараптарга чейин жетет да. Ошон үчүн таасири Орусия, Казакстанга тийсе Кыргызстанга да тиет. Ошого биздин өкмөтүбүз даяр болуш керекпиз. Биринчиден экономика жагынанчы. Экинчиден бул жаңы асыр жаңы саясий кырдаал борбордук Азияда болуп атат. Мындай карап көрсөк жаңы биз даярдыкта болуш керекпи. Ошон үчүн өкмөттүн башчысы сөзсүз сапаттуу болуш керек биринчиси. Экинчиси түшүнүш керек мына регионалдык жана глобалдык саясатты. Мындай болбосо бизге технически болбой калат азыр. Анда Кыргызстан аябай мындай оор болуп калат да, оор акыбалга түшүп калабыз да.
Эдил мырза, сиз менин суроомо жооп бербедиңиз. Демек жаңы өкмөт башчы Сапар Исаков болушу керек деген ойду айтып жатасыз, туурабы?
Ну мен ошондой ойлойм да, башка талапкерден карап көрсөк болот да, бирок мен ойлойм бул Сапар Исаков эле азыр мындай эметсе ал жооп берет да.
Социал демократтар партиясынын ардагерлери жана Апрель инкылабынын баатырлары президент Атамбаевке, жогорку кеңешке жана өкмөткө кайрылып Исаковдун премьер болушуна каршы экенин айтышпадыбы?
Ооба.
Бул жактан алганда кандай болуп калат?
Бул мен ойлойм бул ички саясат боло берет да любой партияда. Анан бул мындай бул баары бир талапкер койсо, аны койдурса, анда бул баары бир бул парламентте жогорку кеңеш чечилет да, туурабы? Коалициянын чечи менен. Бирок түшүнүшүп коюш керекпиз биз. Биз аны соштурбаш керекпиз. Эмне үчүн? Биз азыр кызык болуп атпайбыз. Биринчиден биз президенттик шайлоо 15 октябрда болот да, туурабы? Бул чоң саясий окуя. Анан жаңы президент келет. Анан августта, сентябрда жаңы премьер министр келет, туурабы? Биринчиден үч бийликтин булактары болуп атпайбы? Ошол үчүн алар сөзсүз мындай синхронизация катары иштеш керек да. Анан жаңы президент келгенде ал дагы 2-3-4 ай керек ага. Ал түшүнүп кандай эметкен, бул президенттин кандай бир саясий күчү барыш керек, саясий салмагы кандай депчи. Өкмөт. Ошол үчүн биз аны батыраак чечип коюш керекпиз. Бирок технический премьер болуш керек. Сөзсүз бул мындай түшүнүктүү, анан сөзсүз мындай бүгүнкү мындай сапаттарга ишенген киши инсан болуш керек да.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда телефон аркылуу суроолорго саясат талдоочу Эдил Осмонбетов жооп берди.
Сөз жакшы болду.
Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыр соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Дамаскта ракета кулап 6 киши каза тапты. Президенттик шайлоого аттанып жаткан өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков бүгүн кызматын тапшырат. Ал тапта борбордук шайлоо комиссиясы Жээнбеков топтогон 4000 кол тамга жараксыз деп табылганын билдирди. Премьер министр 49779 кол тамга тапшырган болчу. Сургутта бир нече киши жарадар болгон кол салуу үчүн Ислам мамлекети экстремисттик тобу жоопкерчилик алды. Окуяны тергөө комитети иликтөөгө киришти. Иракта Таль-Афар шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан бошотуу операциясы жүрүүдө. Испан полициясы Барселонадагы кол салуу үчүн шектүү деп теги мароккалык адамды издеп жатат. Окумуштуулар бүгүн күн тутууларын маалымдашты. Бул табигый кубулушту толугу менен Америка континентинде жашагандар байкай алышат. Кыргызстандан ажылык сапарга аттанган зыяратчылардын акыркы тобу бүгүн учуп кетишти. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Сауд Арабия 27 жылдан кийин Ирак менен чек арасын ачууну чечти. Расмий Эр-Рияд региондогу атаандашы саналган Иранга актап турган Ирак менен алакасын эмне үчүн жакшырткысы келет? Кубат Касымбековдун баянын угабыз.
Расмий Багдад менен Эр-Риядтын ортосундагы ымала жакшырып жатканын чек ара ачылат деген кабар дагы бир ирет күбөлөдү. Эки өлкө 1993 жылдан бери жабык турган чек арадагы негизги арар өткөрмө бекетин соода байланыштары үчүн ачууну чечкенин Сауд Арабиянын маалымат каражаттары жазып чыкты. Мындан 27 жыл мурда Ирактын ал учурдагы лидери Саддам Хусейн Кувейтти басып алып, Сауд Арабиянын өзүнө кыска убакытка коркунуч жараткандан кийин расмий Рият Ирак менен чек араны жапкан. Андан бери Ирактын Анбар провинциясына караган бул чек ара бекеттен Меккеге ажылыкка баргандар гана убактылуу өткөрүлүп келген. Дүйшөмбү күнү Сауд Арабиянын Багдаддагы элчилигинин өкүлдөрү жана Ирактын расмийлери Арар өткөрмө бекетине келишип, Ирактык зыяратчылар менен жолугушту. Бул бекеттин ачылышы Сауд Арабияга жана Иракка инвестициялык жана экономикалык мүмкүнчүлүк түзөт, деди Анбар провинциясынын губернатору Сухайб Аль-Рави. 2011 жылы АКШ аскерлерин чыгарып кеткенден кийин Ирак бийлигине шиит мусулмандары басымдуулук кылган Ирандын таасири арта баштаган. Бул жагдай сунниттер бийлиген Сауд Арабия менен Иракты мамилесинде чыңалууну жараткан. Ирактын Иранга көбүрөөк ыктаган мурдагы премьер-министри Нури Аль-Малики 2014 жылы кызматтан кеткенден кийин эки тараптын алакасы жакшыра баштаган. Натыйжада Сауд Арабия 25 жылдан кийин кайра Багдадта элчилигин ачкан. Июнь айында Ирактын премьер-министри Хайдар Аль-Абади Эр-Риядка барып, падыша Салма менен жолугуп келди. Жарым ай мурда болсо, Ирактын белгилүү шии диниячысы Моктада Аль-Садр да Сауд Арабиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салма менен Жидда шаарында кездешти. Бул жолугуштан кийин Сауд Арабия Ирактын өкмөтүнө жардам иретинде 10 миллион доллар берери кабарланган. 13 августта болсо Ирактын ички иштер министри да Сауд Арабиясына барган. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык карым катыш эмне үчүн азыр активдешип жатат? Бул багытта Лондон экономика мектебинин саясаттануучусу Саад Жават Аль-Жазира телеканалына ой бөлүштү.
Буга АКШнын жана Ирандын Ирак лидерлеринин кысымы себеп болду деп ишенем. Эки тарап тең Ирактын жетекчилигин, белгилүү адамдарын өз тарабына тарткысы келет. Америка Иранды Оочуда калтыруу үчүн Иракты Сауд Арабия жана Араб өлкөлөр тарапка түртүп жатат. Иран болсо өз тарапта кармап турууну каалайт.
Сунни мусулмандары басымдуулук кылган Сауд Арабиясы жана шиилер башкарган Иран көптөн бери жакынкы чыгыштагы үстөмдүк ролу үчүн атаандашып келатканы белгилүү. Быйыл май айында АКШ президенти Дональд Трамп Сауд Арабияга барып кеткенден көп өтпөй Араб өлкөлөрү Катар менен дипломатиялык алакаларын токтоткон. Алар Катардан Иран менен мамилесин үзүүнү талап кылышкан. Август айынын башында Ирак Сауд Арабиясы менен Ирандын ортосундагы мамилени жөнгө салууга ортомчу бололарын билдирип чыкты. Мындай демилгеге Эр-Рият үн ката элек. Ирандын ички иштер министри Абдул-Риза Рамани Фазли болсо, Тигран Сауд Арабия менен жакшы мамиледе болууга умтулуп келгенин, карама каршылыкты биринчи болуп баштабай турганын айткан. Ошентип, Сауд Арабия менен Ирактын ымаласы жакшырып жатканы байкалууда. Бирок азырынча бул жакындашуунун чөлкөмгө кандай пайда зыяны тиери так билине элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми өткөн аптада чет элдеги басма сөздө жарыяланган кызыктуу макалаларга сереп салабыз. Мисалы, New York Times гезити Рамзан Кадыров Путиндин атаандашыбы деген суроонун алкагында макала жарыялады. Ал эми Newsweek журналы болсо, жакырлар митингге чыкпайт деген илимий изилдөөнүн жыйынтыгы тууралуу макала чыгарды. Алдыда ушул жана башка темалар жөнүндө Бактыгүл Чыныбаева айтып бермекчи.
Чечинстандын күчтүү бетке айткан, каалаганын кара күчү же акчасы менен багындырган лидери Рамзан Кадыровдун аброю популисттик авторитаризмге бет алган азыркы Орусияда барган сайын өсүүдө деп жазат New York Times гезитине талдоочу Екатерина Сакирианская. Путин менен Кадыровдун окшоштук жана айырмачылыктарына токтолуп, эмнеге Орусиянын колунан баары келген лидери Владимир Путин Рамзан Кадыровду ар дайым баалап барктарын алтургай андан сестенип турарына сереп салат. Айрым сынчылар азыр Путин Кадыровдон коркот дешет. Анткени чечендердин лидерине каршы чыгуу өлкөдө кезектеги согушту тутантышы мүмкүн. Орус ажоосу мындай согушту каалабайт. Ал эми өлкөсүн бычактын мизинде кармап, өз жакындарына эбегейсиз байлык топтогон Кадыровдун Кремлдин федералдык жардамы болбосо Чеченстанды башкаруусу татаал. Ушундан улам Кадыров ар дайым Путинге жанымды берүүгө даярмын десе, Путин чечен өнөктөшүнүн өлкөсүндө өскөн аброюна көз жумуп келет. Кремль менен Грозныйдын мамилеси ийне жүүнө чейин эсептелген, бирок чечен орус бийлигинин ысык ымаласы орус коомчулугунда айрым улутчулдардын ачуусун келтирип, ксенофобияны өрчүтүүдө. Кокус өлкөдө атуулдук кагылышуу чыкса, Путин Кадыров биримдиги аны токтотуунун чоң кепилдиги болот деген пикирде Сакирианская. Австрияда чыккан Der Standard басылмасы акыркы айларда дүйнөдө болгон террордук чабуулдардын көбү коргонууну ойлобогон бейкапар саякатчыларга багытталганын баяндады. Барселонада эл көп жана жүйө баскан Рамбла көчөсүндөгү чабуулда террорчу өзүнө көп сандагы курмандык издеген. Бул жер туристтер байырлаган район болуп саналат. Ницца, Лондон же Берлинде саякатта жүрүп эле ушундай чабуулга кабылбайсың деп эми эч ким кепил боло албайт. Ар бирибиздин башыбызга келчү кырдаал. Террордан коркуп эми саякатка чыкпай калабызбы? Эл көп чогулган жерден кача баштайбызбы? Деген автор Александра Федор Шмидт туристтерди кадырсыз жашоосун улантууга чакырып, коркпой саякатка чыга берүүгө үндөйт.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналына коомчулуктун орто кирешеси бар катмары ар кандай нарызылык акцияларына чыгары. Ал эми абдан жакыр эл митингтерге катышпастыгы тууралуу илимий изилдөөнүн жыйынтыгы чыкты. Анын авторлору Гонконг университетинин окумуштуусу Хэн Чен жана Уинг Суэн 1994 жылдан 2007 жылга чейин 78 өлкөнүн тургундарын иликтешкен. Кандайдыр бир өлкөдө кайсы бир саясий режимди ооздуктоо үчүн коомдун жакыр катмары нарызылык акцияларына чыгышпайт. Анткени алар келечекке пессимисттик көз карашта болушат. Ал эми орто кирешелүү калк режимди кулатуудан упай топторуна ишенген оптимисттик мүнөзгө ээ деп баяндайт изилдөөдө. Окумуштуулар сурамжылаган абдан жакыр социалдык катмардын болгону 20% саясий абалды өзгөртүүнү көздөп митингтерге катышканы менен баары бир алда кандай болот деп эртеңкиден ишенимсиздигин билдиришкен.
Дүйнөлүк пресса.
Теги ооган Лондондо жашаган эстрада ырчысы Ариана Сейит 19 августта Ооганстандын көз карандысыздык күнүнө карата Кабулдагы Гази аянтында 10,000 кишиге кайрымдуулук концертин койгусу келген. Бирок бул ою ага каршы чыккандардын айынан ишке ашпай ырчы концертин мейманкананын залында тартуулады деп кабарлайт Washington Post. Батышта жашап, ачык кийинип жүргөн Ариананын ырлары ооган телеканалдарынан берилбейт. Көрүүчүлөр аны интернеттеги YouTube жана социалдык медиа аркылуу таанышат. Жакында эле Парижде денесине чап жабышкан көйнөк кийип чыгып, оогансандыктардын катуу сынына кабылгандан кийин ал көйнөгүн өзү өрттөгөн видеосу жарыяланды. Тынчтык концерти тууралуу жарыя берилгенден тарта оогансандык социалдык медиа колдонуучулар экиге бөлүнүп, айрымдар Ариананы Кабулда концерт коюшу моралдык нормаларга туура келбейт десе, аялдардын эркин жүрүүсүн колдогон жаштар анын билеттерин белгиленген 3 долларга эмес 12 долларга чейин сатып алышкан. Бирок концерт башталар алдында аны болтуруу аракетин көздөгөндөр менен полиция Ариананын күйөрмандар ортосунда катуу кайым айтышуулар болду. Бийлик өкүлдөрү массалык кыргын болуп кетеби деген кооптонуудан улам ырчынын борбордук аянтка чыгуусуна тыюу салышты. Мейманкана залында болгон концертке каршы чыккандардын жаалданган чуусуна карабай, жүздөгөн жаш жигит кыздар ооган ырчысынын өнөрүн көрүп качышты деп жазат Washington Post. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Алдыда эми сөз дайра берүүсүн угасыз. Шайлобек Дүйшөев бул ирет адамдын пейилине байланышкан сыпаттамаларга түшүндүрмө жасап бермекчи. Мисалы, мен буга чейин каак ордуна көрбөө деген сөздү уккан эмес элем. Көрсө бул сөз бирөөнү теңине албай киши тоготпогондорго айтылат экен. Калганын Шайлобек Дүйшөевтен угабыз.
Кармыш каада чайкап калыптыр дейт. Каада чайкоо деген кесирленип калыптыр, кекирейип керсейип пейил күтүп калыптыр дегенди түшүндүрөт. Дагы бир мисал. Кыз кезинде бул бытый каада чайкап эл бузган дейт. Мама телди каак ордуна көргөн жок дейт. Каак ордуна көрбөө деген кенебөө, тоготпоо, эч нерсени сезбөө, теңсинбөө, киши ордуна көрбөө дегенди туюндурат. Биз анда мадыра баш балдар элек дейт. Али кагыла элек, турмуш көрө элек, жаш, тажрыйбасы жок көп нерсени түшүнө элек балдар элек деген маанини билдирет. Бул айыл өкмөтү болуп келген кишиң таза май жукпасын эме турбайбы дейт. Шуулдаган шылуун өтө эпчил пайда истеген эшиктен да тешиктен да кирген кишиге берилген мүнөздөмө. Акыркы кездери азаттыкка тей деген сөз боюнча ар түрдүү суроолор келип жаткандыгына байланыштуу мына ушул сөздүн маанисине да кыскача токтоло кетүүнү ылайык таптык. Тей деген адамдын сырткы кебетесин билдирген сөз. Тейиң жок экен деп коет. Бул кебетең жүдөп калыптыр дегенди түшүнтөт. Ал тейинде эле турат десе ал мурдагыдай эле калыбында экен дегени, тейи суук тейи бузук экен десе кейпи жаман, түрү суук түрү жаман дегенди түшүндүрөт. Кээде күндүн тейи бузулду, быйыл чөптүн өсүш тейи начар же бул баланын ишенер тейи жок деп да коюшат. Этегин кармоо деп коет, бирөөнүн жардамына таянып иш кылуу дегенди түшүнтөт. Ал ак үйдөгү акесинин этегин кармап жан багып жүрчү эле акесинен ажыраган күнү талаада калды дейт. Урумдан ашкан кыз болбодубу дейт. Бул бардык жагынан келишкен теңдешсиз мыкты экендигине берилген баа.
Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлобек Дүйшеев ишке.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес дегеле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сынактын жыйынтыкталышына 10 күн убакыт калды. Жетишесиз, албетте сиз ой пикирлерди жөнөтөңүз биздин бул сынагыбызга. Толук маалыматты сиз азаттык чекит.org сайтынан алсаңыз болот. Андан тышкары ушул эле сайттан биздин одон жаңырган бардык кабар баяндарды таап окусаңыз болот. Андан тышкары видео жана фото баяндар да бар. Ошону менен Азаттык радиосунун 21 августтагы таңкы берүүлөрүнүн бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөт орус тилинде перекресток талкуусу болот. Аны Адилет Бектурсунов алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Башталган апта сизге ийгиликтүү келсин.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
В начале августа президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Ранее обе палаты американского конгресса одобрили законопроект, который также включает меры против Ирана и Северной Кореи. Как новые санкции повлияют на процесс евразийской интеграции? Об этом в студии «Азаттыка» говорим. В гостях студии председатель комитета в торгово-промышленной палате Кыргызстана Кубат Рахимов. Добрый день. И также директор Ассоциации иностранных инвесторов Кыргызстана Искендер Шаршеев. Добрый день.
Добрый день.
Первый вопрос по поводу новых санкций. Мы помним прекрасно первую волну года 3 назад, когда в первый раз Соединенные Штаты ввели санкции против России, а затем эти отголоски дошли и до Казахстана, и, собственно, и до нас. Да? Первое, что мы заметили, это резкий рост доллара и заметные такие понижения в плане перечисления заработных плат людей, которые работают в Российской Федерации. Что ждать сегодня, в этот раз?
Ну, в этот раз как бы можно ожидать то же самое, практически укрепление периодическое доллара. Соответственно, как бы волатильность на рынке. У нас уже на наших рынках ЕАЭС, да, получается, научились регулировать доллар, делать так, чтобы он падал. То есть политика дедолларизации определенная как бы имеет влияние. То есть доллар будет то падать, то расти. Прогнозы были, что он вообще до 100 вырастет, да, как бы сдержали. Интервенции вот различные были. А также ну, усложнен доступ к высоким технологиям. Естественно, нашим предпринимателям по-прежнему не продают, так как в рамках санкций, да, это все происходит. Конкретно я могу сказать вот то, что мы почувствовали. У нас есть несколько проектов в Кыргызстане, которые финансируются иностранными инвесторами тех стран, которые являются которые подписались под санкциями, да, в то время. Они сейчас как бы приостанавливают финансирование. Из-за этого некоторые проекты сейчас, их судьба будет не определена до выборов нового президента, да, и до снижения санкций. То есть мы конкретно недополучили несколько, получается, траншей от инвесторов, которые вот из стран, которые поддерживают санкции. Мы получили письма от нескольких государств, которые сказали, что ну, ваша республика, во-первых, лишилась статуса страны бедствующей. Ваш президент об этом заявил, у вас страна, все нормально. Мы лучше поможем Эфиопии, мы лучше поможем Нигерии. И перенаправили свои финансы, получается, вот в эти страны. В другом письме нам сказали, что так как страна является стратегическим союзником России, а мы там поддерживаем санкции нашего там президента, наших там лидеров против России, то, соответственно, как бы мы не будем делиться с вашим. Ну, у нас были какие-то трансферные отношения, мы должны были получить технологии определенные. мы не будем вам высылать эти технологии. Ну, такие вот эпизоды происходят. Потом следующий момент, это вот как бы, если дальнейшее это снижение покупательской способности будет происходить в Казахстане и России, соответственно, у нас нам необходимо будет переориентировать экспорт, потому что экспорт в эти страны, ну, он так снизился. У нас очень интересные показатели. Вы знаете, вообще чудо цифр. На фоне девальвации и на фоне как бы инфляции, на фоне, ну, как бы увеличения резкого, вы знаете, да, вот у нас в обороте денежная масса почти на 27-30% увеличилась, сомовая. Цифры в сомах выглядят очень радужно. То есть у нас постоянно идет двоекратное увеличение ВВП, идет рост. Идет рост экспорта, экономики. По цифрам у нас очень хорошие показатели. Когда мы переводим по текущему курсу доллара в доллары, и потом переводим данные, скажем, 2013 года по курсу тогдашнего доллара в доллары, и сравниваем доллары показатели, у нас тогда, в 2013 году, вот такая горка получается, а сейчас немножко такое снижение. Если в долларах, да, считать. Но в сомах, конечно, у нас рост. Конечно, если посмотреть в рублях и тенге, там бешеный рост, да. Так.
Вообще, есть ли какие-то опасения? Понятно, что мы все в одной как бы лодке, да, вот, в одном таком локомотиве, во главе которой стоит Россия, и против которой, в принципе, и вводятся эти санкции. Есть ли вообще какая-то угроза о том, что этот новосозданный, скажем, таможенный союз, Евразийский союз экономический, подвергнется какому-то, ну, если даже и не развалу, но хотя бы каким-то предпосылкам к тому, чтобы страны начинали выходить из этого союза?
Санкции, которые, как правило, действуют в отношении кого-либо, они носят характер точечный. И они бьют в зоны, которые связаны с технологическим опережением. Чтобы вы понимали, чтобы, скажем, в отношении России, чтобы они не получили доступа к каким-то там важным технологиям. Раз. Второе, чтобы они не получили дешевого долгосрочного финансирования. Два. Поэтому для Кыргызстана в лоб, опять же, с точки зрения структуры экономики, нет никакого. В лоб. Есть удар по рынку труда формально, то есть замедление темпов роста Российской Федерации, Республики Казахстан.
Ну, что, собственно, образом, мы пережили,
да,
3 года назад.
Влияет на, собственно, на два момента. Первый момент – это экспорт наших товаров, и второй момент – экспорт нашей рабочей силы. То, что касается экспорта наших товаров, в натуральном выражении он практически не упал, он, наоборот, вырос. В денежном выражении, да, здесь как считать, как вот Искандер упомянул, сомовая масса, да, через сомы считать, либо через доллары. Был определенный, значит, момент коррекции по объемам, по суммам экспорта, но он сейчас находится в позитивном тренде, он растет. Почему? Потому что наш бизнес адаптировался под требования Евразийского экономического союза. Во-вторых, люди научились работать, по сути, переориентировавшись уже на какие-то устойчивые долгосрочные связи. То, что касается рабочей силы, мы выиграли однозначно, потому что, в отличие от граждан там, Узбекистана или Таджикистана, нашим гражданам, которых мы сейчас называем трудящиеся ЕАЭС, то есть их уже не называют там, трудовые мигранты, трудящиеся ЕАЭС, им не надо сдавать экзамен по русскому языку, им не надо оплачивать патент. Тренд 2017 года восходящий, то есть по итогам 2017 года я предполагаю, что мы получим весомую долю, больше чем 1 200 000 000 долларов, и где-то 35-37% от ВВП. Это перечисление мигрантов. Это в долларовом выражении. Здесь нет игры, рубль, сом, здесь только в долларах считается. Что касается санкций.
Но эти цифры, они меньше, чем было, скажем, до первой волны этих
санкций?
Нет,
больше. Сейчас они выровнялись. Если в долларах...
Три года назад говорили о сумме до 2 миллиардов.
Ну, видите, это разные методики. Я вам говорю, что относительно, вы же просите с нарастающим итогом. Я беру 14, 15, 16, чисто в этом сравнении.
Если отложить эти цифры и посмотреть вот на реальную картину, мы видели, как люди просто переезжали с России сюда со словами... С теми словами, что рубль и сом сегодня практически выровнялись, и те зарплаты, которые они получали раньше, до этой, скажем, да, девальвации в
да,
России.
Могу подтвердить. Да, Адилет, вы вернитесь это, в реалии 2015 года, да. В реалии 2017 года, в август 2017 года. Сейчас курс российского рубля, значит, по отношению к сому, да, он 1, уже 15. Не один к одному, 1.15, 1.20 в этом коридоре, было выпущена дополнительная сомовая масса, то есть рынок есть. Я вам говорю о том, что сейчас положение наших трудящихся с кыргызстанскими паспортами на рынке Российской Федерации и Казахстана лучше, намного чем было.
Да. Да, я с этим согласен.
Второе.
Но это структура. Не означает, что работать в России стало более привлекательнее.
Я могу возразить, конечно.
Да. Возражайте.
Моему коллеге, уважаемому Куатбайке. В общем, там у меня есть очень достаточное количество друзей, я в России проучился 3 года, и от них я слышу, что следующее происходит. Оказывается, когда нелегальный рынок работал, конечно,
зарабатывали больше.
Да, защиты было меньше, но активнее брали наших на работу и платили, потому что это, ну да, бизнесмены обманывают, получается, российское государство, да, то есть им трудно платить на каждый рубль, да, еще 45 копеек сверху, да, государству. Поэтому они искали все способы экономии и нанимали людей нелегально. Сейчас ситуация такая, приходит легальный наш мигрант с паспортом, со всеми делами, и за него он уже зарегистрирован в ФМС, надо платить ФМС, и он уже зарегистрирован как резидент налоговый, надо по нему все налоги платить. Поэтому сейчас такая картинка, наши граждане приходят, им говорят, если вы по нелегальному будете работать, пожалуйста, то есть давайте будем работать, ты нам нужен.
То есть уже такая картина.
Да, если ты хочешь со всеми документами, тогда нет, мы отдаем предпочтение лицам славянской внешности. Там, и так далее. Вот такое происходит сейчас. И наши сейчас уже потихоньку возвращаются, некоторых эмигрируют в другие страны, Евросоюз. И эта тенденция, ну, так как я работаю с инвестициями, очень информирован в визовых вопросах, очень много сейчас поток идут людей из России, консультации, да, они ищут в других странах возможности. Потому что, говорят, в России не так, как раньше стало.
Можно я отвечу? Первое. Федеральная миграционная служба Российской Федерации уже не существует. Все подразделения бывшей ФМС входят ныне в МВД Российской Федерации. Первое. Второе. Ответственность российских бизнесменов – это не есть головная боль наших граждан. Если наш человек идет, нанимается, если он прекрасно знает, что он идет, работает по серому, это его проблемы. Если человек идет, он работает по белому, это абсолютно, значит, нормально. Он будет еще к тому же получать пенсию. Скоро у нас будет единый пенсионный рынок с 2018 года. Что касается, что они массово бегут в Европейский Союз или в какие-то страны, но цифры показывают обратное, наших людей не так много. То есть, по крайней мере, российский тренд сложно сейчас преломить. Вы знаете прекрасно, что это сотни тысяч наших людей. Вот. То, что доходная часть набирает обороты, это плюс, это и минус. Минус в том плане, что мы должны четко понимать, как мы будем структурировать экспорт рабочей силы. Я недавно участвовал в ток-шоу с одним из кандидатов в президенты, и он говорит, что вот мы создадим столько-то рабочих мест, что все кыргызстанцы вернулись сюда. Это уже невозможно практически. У нас структура экономики просто не сможет этих людей обратно впитать. Второе. Мы должны думать о качестве нашего экспорта рабочей силы. Мы должны выходить в рынок средней и высокой квалификации. Я все чаще и чаще встречаю в Российской Федерации, Республике Казахстан, наших кыргызстанцев, которые уже занимают позиции менеджерские, управленческие позиции, за счет хорошего знания языка, за счет неплохой базы образовательной, да, худо-бедно, за счет гибкости, адаптивности. Наши ребята везде и всюду. Я не отрицаю, что есть кыргызстанцы, которые работают в Турции, есть работают кто в Корее. Но все мы прекрасно понимаем, что в медиапространстве
сегодня Россия по-прежнему остается самым популярным.
Да.
Возвращаясь к теме, вот 3 года назад, в 2014 году, в России с введением новых санкции появилось такое вот, знаете, национальное движение, импортозамещение. И вот, в принципе, 3 года они этим жили, и до сих пор есть определенные какие-то недовольства. Причем самого же бизнеса, самих же потребителей. В России очень популярны польские яблоки.
Были.
Были. Uh-huh. Но сегодня завозить уже невозможно. Угу. Можем ли мы, вот как Кыргызстан, да, замещать эти польские яблоки? Достаточно ли у нас в промышленном масштабе есть эти яблоки? Смотрите, насколько они качественны? Вот в этом плане.
замещать. У нас, вот мы сейчас занимаемся исследованием рынка логистики по сельскому хозяйству, сейчас производственная мощность примерно может, вот если весь Кыргызстан, все продукты собрать, все яблоки, картошку и так далее, то где-то 8 месяцев мы можем накормить один район Москвы. Вот. То есть все, если всю продукцию высосать из Кыргызстана, да, и дать, один район Москвы только будет кормиться. 8 месяцев. Нам предстоит вот эту всю работу проделать, создать логистические центры, склады, где можно хранить длительно продукцию, ввести институт форвардных контрактов, да, научить фермеров соблюдать эти контракты, чтобы сделать это импортозамещение. У нас на самом деле очень была странная ситуация. Вот буквально месяцев 9 назад приезжали бизнесмены из крупных российских сетей и говорили: дайте нам 80 тонн того-то, там яблок, дайте нам 80 тонн там лука, дайте нам 15 тонн чеснока, да, ежемесячно. И, к сожалению, не удалось собрать вот эту массу.
Я в таких случаях говорю, что размер имеет значение. 182 миллиона населения, значит, стран ЕАЭС, это рынок. Понятно, что очень сильно отличается уровень жизни. Там в России средняя зарплата там, $667, там, в Кыргызстане там, по-моему, $220, то есть трехкратная разбежка. Ничего страшного. То есть, раз у нас рабочая сила стоит дешевле, значит, мы где-то выступаем привлекательным с точки зрения производства чего-либо. Или себестоимости тоже сельхозпродукции. Что касается вашего вопроса по тому же импортозамещению, я просто хочу добавить один важный момент, что после первой волны санкций и контрсанкций, которая возникла вокруг России, парадоксальным образом Российская Федерация вышла на полное самообеспечение, скажем, по мясу свинины, по птице и стала вообще экспортером. И по зерну она восстановила, как бы она входит в первую тройку экспортеров. Это так, к слову. Иногда защита внешних рынков является благом для производителей, и это нормально абсолютно. Вот. То, что касается потенциала Кыргызстана, да, соглашусь, мы маленькая страна, у нас там порядка там 350 тысяч мелких крестьянских хозяйств, которые не могут консолидировать те же самые там 80 тонн и так далее, и так далее. Но низкий старт тоже старт. Поэтому не надо этого бояться, надо к этому подходить разумно, надо к этому подходить объективно и прагматично. И что мне нравится вот в последнем тренде работы международных организаций в Кыргызстане, я беру USAID, я беру, значит, Азиатский банк развития, да, там, немецкий проект GIZ, в том, что они очень прагматично подходят в части поддержки кыргызстанского бизнеса по выходу на рынки именно ЕАЭС. Я сам консультирую один из таких проектов и совершенно не стесняюсь того, что этот проект финансируется со стороны USAID. Почему? Потому что он нацелен на то, чтобы поднять наше производство, нацелен на то, чтобы поднять именно
вот сколько экспорт времени нашей сельскохозяйственной продукции.
Знаете,
определенное время нам нужно затянуть так, пояса, да? Да?
Согласен. То есть быстро только кошки родят.
Доллары.
Интеграционный эффект, вот судя по, скажем, интеграции тех же самых восточноевропейских стран, стран Балтии, например, в Европейский Союз, он занимает от 3 до 5 лет. Мы ровно 2 года, по сути, с 12 августа 2015 года. Да, у нас легче что-то идет, что-то быстрее, где-то, наоборот, мы притормаживаем. Но свет в конце туннеля есть. Объясняю. Первое. Во-первых, как бы мы ни ругали Российско-Киргизский фонд развития, четверть миллиарда долларов инвестировано. Сами понимаете, что промышленный цикл, он занимает время. Это выделение земельных участков, подведение инфраструктуры, строительство зданий, установка оборудования, инжиниринг, запуск и так далее, отладка логистических схем, да, поставка сырья и так далее. То есть это вот как раз-таки 2-3 года. Вот Искандер должен подтвердить как бизнесмен.
До 6 лет.
Да. Вот, видите, даже до 6 лет. Это первое. Второе, подготовка кадров. У нас, оказывается, все-таки до такой степени произошла деиндустриализация, что реально профессиональные рабочие – это те, кто получил свою квалификацию еще в советские годы. Представляете, 25 лет назад, когда они были молодыми, может быть, рабочими, там им было 25, сейчас им 50. Но мы же не можем на них опираться. У нас молодая страна, у нас очень много молодежи. И поэтому очень хорошо, что система профтехобразования, может быть, неторопливо, но разворачивается в этом направлении. И третий момент, все, что связано с техническими регламентами. Вот как раз сейчас вот определенная такая информационная волна была по поводу 12 августа, что вот вступили почти все технические регламенты ЕАЭС. тоже непростой же вопрос. Они как раз таки связаны с производством продуктов питания и с такими специфическими направлениями, как по железнодорожному транспорту, там, по лифтам и так далее. Мы в детали не будем вдаваться. Поэтому я оптимист, но я сдержанный оптимист. Почему? Потому что я боюсь, что наши политические катаклизмы могут повлиять вот на эти процессы.
Вот у нас почему-то по традиции вот в свое время в Советском Союзе разделили политэкономию, Госплан, да? Потом позже, когда пришла независимость, в наших университетах преподавали, что политология – это отдельная наука, экономика – это отдельная наука. Да? Но, к сожалению, это не так. Угу. Это очень странное разделение, потому что политика – это экономические действия. Политика, вот еще тогда, да, в «Капитале», Карл Маркс говорил, да, как сконцентрированная экономика – это и есть политика. То есть, практически, как бы, есть, в политике есть что важно? Чтобы наши были сыты, одеты, обуты, все у них было хорошо, богаты были, а не наши были бедные. Да? Вот это и есть политика. И вот эта конкуренция у нас в ЕС есть, да, между нами, там, между разными странами. То есть это конкуренция, то есть да, мы союз, прекрасно, мы друзья, но внутри союза будет борьба. Борьба бульдогов под ковром, сильнейшее такое столкновение, да, экономических интересов тех или иных политических клановых там, групп, экономических групп. И вот, вот это оно сейчас происходит, мы это видим. И вот эти страны, особенно близкие к Европе. Конечно, для них политика – это прежде всего деньги. Да? И мы знаем, что как они себя ведут. Они там в один прекрасный момент могут сказать, да, вот сейчас выйдем из Союза, как только пошли транши, определенные денежки, они сразу говорят, о, да, мы в Союзе, все хорошо. Да? Как только поток перерубается, особенно там закрывается продажа, а там происходит мощное, ну, внутри Союза, да, вот наши яблоки возвращают, да, не пропускают в Россию, алкоголь в Казахстан не пропускает, уничтожают некоторые ящики или возвращают их обратно, да, и вот, и там тоже происходит такая борьба, там неожиданно в некоторых странах, в которых отродясь хамон не производился, начинает производить хамон, его потоки перерубают, и, соответственно, эти страны начинают говорить о выходе. Выход, он возможен, да, если действительно там интересы будут грубо нарушаться. Но пока что это, видимо, сфера политических спекуляций и определенная цель других экономических союзов, да, чтобы получить здесь партнеров, им нужно встроить свои структуры сюда, в нашу экономику. Угу. Поэтому вот, политические пугания, там, выход, не выход, они будут. Но все, опять-таки, зависит от крупных экономик. Если экономика крупнейшего нашего партнера не модернизируется, если там риторика сохранится, да, там риторика, откровенно говоря, не очень миролюбивая, да, иногда происходит в отношении Центральной Азии. Если эта риторика сохранится, конечно, выход и разрушение Союза будут. Потому что это и экономически невыгодно, и политически невыгодно. Но если там есть люди разумные, и все это будут сдержать в определенных рамках, ну, будем работать в этом Союзе. Если не этот Союз, другой Союз возможен, да, то... Там, например, вот знаете, сейчас парадоксально, товар завозить из Китая в Кыргызстан дешевле через Россию и Казахстан. Знаете почему? А вот через Торугард проводить его дороже. Угу. Потому что мы в Евразийском Союзе, наша ставка теперь 12,5% в среднем, да? Раньше было 5-3%. А Россия и Китай в БРИКС. Соответственно, по соглашениям БРИКС, ставки на некоторые группы товаров из Китая меньше для России. Поэтому, чтобы в Кыргызстан завести товар из Китая, дешевле его провести через границу с Россией и через Казахстан привезти сюда. Вот такая парадоксальная ситуация. Например.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Ну, завершая программу, все-таки опять возвращаясь к тому же вопросу, потому что ну, наверняка всех будет волновать этот вопрос. Ну, санкции в России, да, испытывает бизнес, испытывает люди какие-то проблемы, и обязательно это аукнется. Вот что конкретно, в первую очередь, на что нужно обращать внимание, какие секторы экономики более уязвимы?
Ну, вы знаете, у меня есть два принципа. Что первый принцип, что кризис – это всегда шанс. Так? И второй принцип, что из минуса нужно всегда делать плюс. Это сопоставимы. Почти тождественные два принципа. Это позволит, если применить Кыргызстан, это позволит найти какие-то дополнительные ниши. Это абсолютно в этом уверен. Потому что за 25 лет независимости Кыргызстан вырастил целую когорту предпринимателей, которые, как я говорю, ничего не боятся. И я их встречал от Бреста до Сахалина, и везде наши люди находили свое место. Это первое. Другое дело, насколько наши люди образованы, насколько наши люди имеют широкий кругозор, это уже наш вопрос. Мы должны над этим работать, мы должны постоянно работать с бизнес-сообществом. В первую очередь именно через организованные сообщества, как торгово-промышленные палаты, иные отраслевые ассоциации. То, что касается возможных направлений удара, как вы говорите, да, то я здесь вижу некоторые, наверное, сегменты промышленные, но они могут быть нивелированы за счет вот игр валютного курса. Опять же, то есть как только курс национальной валюты пойдет вниз, нам будет выгоднее экспортировать. То есть не так сильно упадет объем производства. У сельского хозяйства более радужные перспективы, потому что я вижу, что земля родит, как говорится. Главное, чтобы не сильно подорожал ГСМ, не сильно подорожал семенной материал.
ГСМ подорожает.
Но ГСМ здесь можно регулировать за счет акциза. У нас очень высокая доля акциза в стоимости топлива. Просто наш Минфин крайне неохотно идет на снижение этой ставки, но раз на то пошло, то можно снизить. Второй момент. Заработали такие инструменты, как гарантийный фонд для предпринимателей. Начинает делать первые шаги система поддержки экспортеров. Через фонд поддержки экспортеров, когда субсидируются процентные ставки в первую очередь для тех, кто работает на экспорт. Но я думаю, что вот эти инструменты помогут нам все-таки сдемпфировать вот возможное влияние санкций.
Сегодня правительство, в частности Министерство экономики, готовится к возможным таким рискам, да, экономическим.
Ну, знаете, я...
Это ли такую подушку, знаете?
Согласен. Я являюсь советником министра на общественных началах.
Да.
Я не являюсь государственным служащим.
Ну, по вашим наблюдениям.
По моим наблюдениям...
Есть ли разговоры? Потому что сегодня, кроме политики, в принципе, в стране ни о чем не обсуждают.
Я думаю, что есть не просто разговоры, а есть конкретные поручения главы правительства, есть конкретные планы, системные шаги, включая разработку стратегии и включая подготовку институциональной базы, вот то, что я вам говорил, там, гарантийные фонды, фонды поддержки экспортеров и так далее, и так далее. Опять же, например, где-то на горизонте маячит китайско-киргизский инвестиционный фонд. Мы, правда, не знаем его параметров, но он скоро, наверное, будет. Китайцы не спешат, видимо, ждут, когда у нас политическая конфигурация утрясется, после этого они будут заходить. Но то, что они будут заходить, это факт. Это уже подтвержденные переговорами первых лиц. Конечно же, нельзя говорить, что Министерство ведомства Кыргызстана там такие быстрые, шустрые и прям оперативно реагируют на все вызовы. Я думаю, что ни в одной стране мира государственные органы не отличаются такой скоростью. Другое дело, что да, последние годы показали, что надо быть готовым к разным сценариям. И мне нравится то, что, несмотря на критику, люди, которые работают вот в ключевых министерствах, они стали адаптивными, они стали уже немножко чуть-чуть смотреть вперед и просчитывать хоть на полшага, хоть на шаг, но чуть-чуть вперед. В отличие, скажем, от предыдущих лет, когда мы находились под влиянием, избыточным влиянием консультантов, и, по сути, не было самостоятельной политики. Я не говорю, что она идеальна, еще раз повторюсь, но она уже худо-бедно работает.
Спасибо большое, Искен. Вкратце, какой сектор более уязвимый?
Ну, как показала практика, уязвимый сектор – это производство малые такие производства продуктов питания, да? Бизнес и продуктов питания. Вот уже, на мою память, уже каждый пятый бизнес в этой сфере закрылся, да, потому что продукты питания по более дешевой цене в большой массой заехали из Евразийского экономического союза. Это в основном касается пшеничных, да, вот таких вот ингредиентов там, и так далее. Оказалось, что малый бизнес, малая переработка, она пока не конкурентоспособна, да, в этом плане. А наиболее сильные оказалось вот швейное производство. Значит, сейчас там отмечается стабильный рост, причем очень быстрый рост. Организовывается производство, большое количество товара уезжает. Сначала это все притормозилось 2 года назад, да, 2 года, 1.5 года назад. Серьезный заслон был, и даже экспедиторские компании поназакрывались. ну, которые в Азии специализировались на экспорте швейной продукции, ну, в эти страны. Сегодня как бы у них есть рост.
Ну вот смотри, опять возвращаясь к 2014 году, мы когда увидели, да, вот когда резко доллар вырос, наши трудовые мигранты начали возвращаться.
Шок мы испытали, да, вот, в эти годы.
И стал такой вопрос, ну а что делать с теми людьми, которые вернулись? Да? Трудоустроить не могли, дать достойную зарплату тоже. И в этот раз так же будет?
У нас парадоксальная ситуация на рынке труда местном, в Кыргызстане. В большом дефиците квалифицированные кадры. Неквалифицированные кадры, переизбыток, ну как бы их. Их много не берут, их там.
А что с ними делать?
Зарплата очень маленькая. С ними сейчас наблюдается вот, вот конкретно вижу процесс как бы перехода такого, что пытается найти другие страны для трудовой миграции, пытается организовать здесь бизнес, пытается как бы ну, синтегрироваться, да, обратно в кыргызское общество. Пытается переинтегрироваться в российское общество, пытается поменять регион. Вот такие вот вещи происходят. Но в целом, как бы, как раньше, неквалифицированная рабочая сила сразу, чтобы много зарабатывала, особенно с легальными документами в России, сейчас